«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Сегодня все стремятся быть, стать успешными лидерами, профессионалами, личностями, служителями и так далее. Но что говорит Библия о секрете успеха? Как летний христианский лагерь может помочь церкви быть эффективной в исполнении своей миссии? Зачем нужно внутрицерковное образование? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача евангельских христианок-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня замечательный гость, пастор Московской церкви Примирения Эдуард Зайко. Добрый день, Эдуард.
Добрый день, рад быть у вас сегодня.
Да, взаимно рад вас видеть. И как вы, вот как вы думаете, а почему сегодня так востребована тема успешности?
Я, в принципе, зная заранее тему, о которой мы будем говорить, по дороге думал сюда. Я думаю, что это не сегодня появилось. Мы видим историю, как развивалась. Мы видим, ну, даже элементарно историю, которую знают все, Вавилонской башни. Что эти люди хотели? Они хотели сделать себе имя, они хотели стать известными, они хотели... Ну, они, на самом деле, они и вошли в историю, они и стали известными, но печально известными людьми они стали. Все время мы видим всю историю человечества, люди хотят успеха. На разных этапах просто немножко по-разному это понималось, но, в принципе, канва была одинаковая. Везде успех, везде популярность, везде сделать себе имя. В наше время просто с развитием СМИ, телевидения этим настолько массирует, массированной бомбардировкой идет мышление. Вот эти вот рекламы: «Ты этого достойна, ты этого достоин, это для тебя». И оно подогревает в человеке, наверное, нехорошее честолюбие. Есть честолюбие, которое хорошее, но есть совершенно негативная такая черта, когда человек хочет для того, чтобы просто, ну, дай порулить. Поэтому я думаю, что это не сейчас появилось, это всегда было. Просто мы видим, в развитии все идет.
Если говорить об успешности, я все время вспоминаю апостола Павла, который был до того, как он пришел ко Христу, весьма успешным, и карьера развивалась, и все. И тут вот раз, и все поставил на собственно, на кон.
Тоже хотел это, именно этот пример хотел привести. Да и сам Господь наш Иисус, с точки зрения мира, нельзя назвать его успешным, и то, что его, в конце концов, привели на Голгофу, издевались над ним и убили его. Ну и апостол Павел, он шел по его стопам, и поэтому, да, человек, который, перед которым был весь мир, Синедрион, власть, все, что угодно было, но, тем не менее, он выбрал вот то, что он выбрал, когда его били по 40 ударов без одного несколько раз, когда его всячески над ним издевались, и в конце концов мы знаем, как он закончил свою жизнь, но, тем не менее, этот человек, который повлиял на ход истории настолько, что, ну, наверное, некоторые богословы даже его называют автором христианства. Конечно, я абсолютно не придерживаюсь этой теории, но, тем не менее, большая часть Нового Завета написана именно им, Бог писал через него.
Да, дорогие друзья, вы можете присоединяться к нашей дискуссии об успешности. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской церкви Примирения Эдуард Зайко. Вы можете нам написать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Можете написать через Spoer на сайте theos.fm. Также, пожалуйста, под трансляцией пишите свои комментарии, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Я помню, как Джим Кэлвизел, который играл, да, в «Страстях Христовых», собственно, Христа, он как-то рассказал, что он говорит: я натренированный человек, я постоянно хожу в фитнес-зал, да, в тренировочные залы, это моя профессия, мне нужно быть в форме. И когда снимали вот истязание, то на него надевали определенную, да, там, защиту. Он говорит, и однажды, а так как актер был итальянский, он не понимал по-английски, он что-то не понял, и однажды он промахнулся просто мимо, и я от боли потерял сознание. И я задал себе вопрос: слушайте, а как он-то это выдержал? Вот это об успешности, о том, какую цену за успешность христианина, да, заплатил Христос, я все время вспоминаю. Но скажите, как вы пришли к вере в Бога, что вас лично зацепило в Евангелии?
Наверное, это отдельный разговор, и не стоит тратить сегодня внимание радиослушателей, потому что, ну, во-первых, это долго. Я вырос еще в Советском Союзе, я вырос в профессорской семье, и моему папе абсолютно не было до меня никакого дела. Ну, не то, что не было до меня никакого дела. Некогда было. Ему некогда было. Он занимался своими учениками. Он музыкант, профессор консерватории. Ну, и как бы меня воспитывала улица. То есть в 12 лет в моей жизни появились наркотики. Ну, скажем так, ничего хорошего не было. Несмотря на то, что я все-таки закончил университет, я физик по образованию, во Христе, когда я услышал Евангелие, в первый раз мне было 25, я рассмеялся. Я был такой умный, я говорил, что вера — это лень разума.
Ух ты! Да, элегантная формулировка.
Да-да-да, я говорю, очень умный тогда был. Но, тем не менее, Христос меня сразил, Он меня завоевал, я благодарен Ему, что я теперь Его. И я знаю, что, наверное, больше меня во Христе на первых порах полная защищенность привлекла. То, что я не должен чего-то кому-то доказывать, я могу быть просто сам собой, я могу быть просто его ребенком и быть абсолютно уверенным, что он защищает меня. Я не знаю, как это соотносится вообще с успехом, но, наверное, в этот момент я позабыл вообще, что такое делать успех. Я понял, что я теперь его. Позже уже я понял слова апостола Павла, вот это вот высшее звание, в которое мы призваны, то, что мы дети Божьи, то, что мы христиане, это замечательно. Хотя первые ученики, они же не назывались христианами, просто назывались учениками, последователями, и меня радовало, что я принадлежу ему. Вот, наверное, этим он меня и завоевал.
Я знаю, что у церкви примирение очень интересная история. У любой церкви, мне кажется, церкви, очень интересная история, своя история, как и, наверное, у тела Христова, да. Вот она связана и непосредственно с вашим пасторским призванием. Расскажите об этом подробнее, как вы пришли к мысли открыть новую церковь в Москве?
Я совершенно согласен, что каждая церковь имеет свой почерк, свой оттиск, свое лицо. И впервые я родился в церкви очень консервативной. Это было еще в Узбекистане. В 94-м году я приехал только в Москву. И как раз-таки вот все понимание у меня, то, что было, это было очень... Все было очень религиозно. Все было основано на каких-то... Вот так делай, вот так вот не делай. Толком понимать не нужно, дальше это таинство. Толком понимать ничего не нужно, главное послушание. Библия изучалась мало, хотя 3-4 проповеди, каждое богослужение. Но, тем не менее, меня там научили любить Христа. Я видел, насколько они все любят Бога. Попав в Москву, я побывал в нескольких, в разных церквях. И я в какой-то момент... я понял, что я очень люблю Библию. Я начал изучать Священное Писание. И я благодарен Богу. Написано в Библии, что Он разверзает ум к разумению Писания. Многое Бог стал открывать. Понимание какое-то пришло. И я понял, что я хочу, чтобы в Москве была церковь, где не будут говорить, как ты должен выглядеть, а будут учить о том, каков Бог. И тогда захочется быть подобным ему, захочется поменять что-то внутри себя, захочется каким-то образом просто познавать его. Опять-таки, вот эта вот цель апостола Павла – познать его. Да? В третьей главе послания филиппийцам он об этом пишет. Поэтому я захотел, чтобы была такая церковь. Я еще не понимал, что я должен быть пастором в этой церкви. Но я мечтал, чтобы была такая церковь, где будут изучать Писание. И я согласен был, чтобы люди там хоть на головах пусть ходят. Я знал, что если будут изучать Библию, то они все-таки перевернутся потом на ноги, и жизнь придет в нормальное русло, в то, что Бог хочет видеть. Я помню, как моя сестра, когда она пришла в церковь, ей уже было за 40, и вот она носила юбочки, которые только-только, вот, простите, трусики прикрывали. И я говорил ей, чтобы она должна изучать Библию, должна изучать Библию, приглашал ее в группу по изучению Библии, и она это стала делать, и она полюбила Бога, она полюбила Библию, и я со стороны наблюдал, как у нее удлиняются платья. И вот когда ее платье закрыли коленки, я ей рассказал. Я помню, как она возмущалась и говорила, что зачем? Ты сразу бы сказал, я бы сразу сменила весь гардероб. Я говорю, а зачем это нужно? Если у тебя внутреннее состояние вот требует, чтобы вот такая длина у тебя у юбки была. Вот ты просто изучал описание, и это не было никакого двуличия. Все пришло в равновесное состояние, как сообщающиеся сосуды. Угу. Твоя внешность, она стала соответствовать твоему внутреннему. Не от внешности надо плясать, от внутреннего. Вот этого я хотел. И когда-то мы начали просто с женой молиться, чтобы была церковь. Год мы молились вдвоем. Потом мы пригласили, предложили еще двум христианам, одному брату, одной сестре, они были из разных церквей, они были нашими студентами, предложили открыть новую церковь, ту церковь, в которой будет изучаться Библия. Мы молились вместе, я помню, в августе месяце мы сели вместе, мы вместе помолились, решили, будем открывать. Когда? Ну вот через пару месяцев. Через пару месяцев потом решили еще месяц взять, потом еще месяц. И вот 21 ноября было первое богослужение церкви, это 2003 год.
Сколько тогда присутствовало на служении?
На служении присутствовало где-то человек, ну, я думаю, больше 20 было.
Сейчас?
Сейчас, ну, членов церкви у нас 68, а на богослужение приходят где-то, ну, до 120 приходят для того, чтобы вместе изучать Писание, чтобы вместе поклоняться, чтобы вместе прославлять Бога, вместе петь Ему.
Я никогда не думаю, что число, да, пришедших на богослужение что-то говорит о церкви. Да. Просто мне интересно всегда, как растет организм, да, с чего он растет. Вот что в центре церкви примирения? Что, чем церковь примирения отличается, например, от других баптистских общин, на ваш взгляд?
Каждая церковь отличается. Ну, да. не могут не отличаться церкви одна от другой. И отличается, ну, людьми, люди другие у нас, не знаю, но я ставлю в центр особого внимания, это возрастание духовное, это рост лидеров, это подготовка проповедников. Я очень благодарен Богу, что вот на нашу вот маленькую общину, это все-таки маленькая община, меньше 70 человек, но тем не менее у нас 11 проповедников, которые могут проповедовать полноценные проповеди и не нести при этом что-нибудь, лишь бы забить эфир, а действительно проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божие. Я очень благодарен Богу, что вот получилось так их воспитать. Например, в это воскресенье, которое вот у нас предстоит, у нас слово к молитве, это вот 3 минуты, у нас будет проповедовать мальчик, которому 9 лет.
Ух ты!
Но вот я думаю, что если вот так вот заранее мальчишкам показывать, что они могут что-то сделать для Бога, то они более осмысленно потом в воскресной школе себя ведут. Ну, а посмотрим, лет через 10 это будет проповедник.
Слушайте, ну это прям, мне кажется, уникально. Это такая так называемая детская проповедь. Я просто в некоторых общинах это, ну, да, скажем, применяют, да?
Да,
это
вот
такая, ну, вот мы хотим проповедь для воскресной школы.
У нас сейчас, нет, не для воскресной школы, для общего собрания это будет. И еще одна такая подобная у нас будет в мае месяце, ну, если Бог поможет. Я думаю, что любой человек, который попадает к нам впервые, он всегда констатирует, говорят об этом, что особая какая-то дружеская атмосфера у нас в церкви. Я думаю, что нас отличает мобильность какая-то. У нас, думаю, все-таки мобильная очень церковь. Мы легко закрываем те служения, которые мы видим, что, ну, не работают, не делает это. Не дает оно сейчас плодов, а только напряжение какое-то, наоборот, создает. И легко открываем новые какие-то виды служения, когда появляется человек, который горит каким-то служением. Мы говорим, ну, давай мы вместе будем делать, вместе будем помогать. И мне нравится, что, наверное, 80% людей в церкви, они участвуют, активно участвуют в служении. Я не принимаю воскресного христианства. Как это быть христианином один раз в неделю, только тогда, когда ты посещаешь церковь? Христианином нужно быть все время, христианином нужно быть каждый день, на работе, на учебе, где бы ты ни был. Что наполняет твою жизнь? Ну, то, что мы упомянули сегодня, что первые последователи Христа, они назывались учениками, и только вот в городе Антиохии Сирийском тогда начали, впервые, да. Не они причем начали называться
христианами. Да, это как презрительная кличка была. Да.
Да, это их стали, видя, о ком они думают, о ком они говорят, для кого они все делают. Ну, может быть, да, презрительно стали так их прикалываться над ними, называть их христиане, а они это восприняли как честь.
Как честь, да, и как высшее звание.
Имя христианин – это замечательное звание, которое я с гордостью ношу. Я думаю, что у нас в церкви, мне нравится то, что у нас много молодежи, и они очень серьезные ребята.
Как раз хотел задать вопрос по поводу молодежи.
Многие из них и учатся, и работают, и вот их серьезное отношение к Богу, серьезное отношение к церкви тоже мне очень нравится. У нас в церкви очень тяжело тем, кто пришел из других церквей. Ну, в Москва отличается тем, что очень много людей проходит через Москву или приезжают на заработки, они приходят в церкви, если это были верующие люди. И вот если они научились в своей общине просто сидеть на скамейке по воскресеньям и ничего не делать, им тяжело. Им тяжело, не все...
Ну-ка, почему?
Извините за выражение, выживают. Ну, потому что их куда-то приглашают, их куда-то тянут, и это обычно не я. Хотя я тоже подхожу иногда и спрашиваю, не хотел бы ты чем-то заняться, не хотел бы ты куда-то приложить свои дары. А знаешь ли ты вообще те дары, которые дал тебе Господь, когда Он тебя интегрировал в свое тело? Потому что я считаю, что Бог не пришел никому с пустыми руками, и Дух Святой, Он каждому своему ребенку, Он дает какой-то дар. Причем это не дар пения, да? А те дары, которые обозначены в Библии, те, о которых сказано, обо многих дарах сказано несколько раз, это читаем и 12 глава послания в Рим, это и 12 глава 1 Коринфянам, это и у Петра в посланиях, и в послании в Эфес перечислены дары, те, которые Бог дал на время церкви. А мы сейчас живем во время церкви. И церковь созидается именно дарами Духа Святого. Поэтому мы предлагаем таким людям, чтобы они действительно начинали что-то делать, чтобы они начинали каким-то образом прославлять Бога, чтобы они хотели это делать. Ну, когда один, два, три раза человеку предлагаешь, а он начинает просто иногда пропускать, а потом просто сливается.
Исчезает.
Да, просто исчезает.
Я знаю, что вы сделали акцент на внутрицерковном изучении Библии, соответственно, малой группы по изучению Библии. В традиционных общинах верующие неохотно идут на такие малые группы по изучению Библии. То есть понятно, что есть люди, которым это вот они горят этим, и они хотят это делать, но понимаешь, что это где-то там 15, в лучшем случае 20-30% от всей общины, да? И это грустно. Вот как вовлечь большую часть общины в библейское обучение?
Ну,
как это у вас-то получилось?
Начать с того, что я уверен, что Библия, она интересна. Я уверен в том, что Библия, она не теоретична, а она практична. Это практика нашей жизни. Я уверен в том, что Библия, она увлекательна. И когда ты просто читаешь, если ты не читаешь ее для того, чтобы галочку какую-то поставить, а ты влюблен в Бога, читаешь и представляешь, я не помню, кто это сказал, что самый говорит, лучший кинотеатр, это у меня в голове, когда я читаю хорошую книгу. Так вот, когда читаешь Библию, а это книга всех книг, то в голове ты себе представляешь, как это происходило, как вот Христос шел, как вот Он проповедовал, посмотрите на лилии, посмотрите на птиц, вот он все это им показывал, это все было настолько ярко. И когда описываются какие-то события в Библии, ты понимаешь не просто как это происходило, а ты начинаешь понимать, для чего это происходило. Просто, знаете, говорят, что невозможно, можно пригнать лошадь на водопой, но невозможно заставить ее пить.
Да.
А я не верю в это.
Да?
Я думаю, что можно просто нижнюю губу оттянуть и туда чуть-чуть посолить. Тогда она захочет пить, если она соль почувствует. Вот если человек почувствует, насколько Библия интересна, то он захочет ее изучать. Поэтому у нас после богослужения делятся... Не все, к сожалению, не все горят Библией. К сожалению, некоторые так и не заражаются, им так это и не интересно. Им достаточно того, что они пришли и послушали там часовую проповедь, им этого на неделю выше крыши. Кто-то говорит, я в интернете, если нужно мне еще что-то послушаю. Есть те люди, которые изучают и в какой-то момент считают, все, я наелся, мне хватит. И такие, к сожалению, тоже есть. Ну, там еще есть надежда, что все-таки в этот момент они почувствуют голод, потому что они все-таки изучали. Но большинство все-таки людей у нас хочет ходить на группы по изучению Библии, поэтому после богослужения, вот сколько есть свободных помещений, люди делятся, и они расходятся, и идут какие-то группы. Сейчас, например, у нас в церкви идет курс, ну, например, курс «Основы веры». Мы проводим два раза в год и стараемся, чтобы крещения были не один раз в год. У нас, например, сейчас только что закончился курс по посланию Иакова о вере живой. Это больше, чем на 3 месяца был курс. Сейчас идет курс о супружестве. Туда почему-то сейчас в основном пошла молодежь.
Понятно. Это самая популярная тема.
Не самая популярная тема.
Да, у молодежи не самая популярная тема. Сколько помню, две темы с моей христианской молодостью, связанные с Московской Центральной Церковью, две темы вызывали всегда ажиотаж. Как понять волю Божью.
И как найти спутника жизни.
Да, и как найти спутника жизни. Да, иногда они думали, что это одно и то же. Ну, вот это не всегда.
Но, тем не менее, я рад, что люди идут, и кроме этого они изучают и самостоятельно, и есть те люди, которые не имеют возможности, например, расставаться после богослужения, так как дома детки, и они просят, есть учителя в церкви, они просят, чтобы с ними занимались по интернету, по скайпу. Также у нас сейчас в церкви мы стараемся развивать служение душепопечения, у нас есть уже 6 душепопечителей, которыми ходят. Это то, что, мне кажется, провал в наших церквях. Абсолютно нету душепопечения, а Библия говорит об этом, говорит как о особом даре и о том служении, которое было в первых церквях. И видя то напряжение, которое есть в мире, которое испытывают люди, вот эти вот срывы, которые есть у многих, мы понимаем, что душепопечение — это то, что должно быть. И я не говорю о психологии, о христианской психологии ни в коем случае. Ну, пусть меня простят те, кого я задел, но не нравится мне психология, и слово приставка христианской психологии ничего не меняет. Психология, она остается психологией. Ну, простите меня, пожалуйста. А вот библейское душепопечение, основанное на Писании, именно на Писании, когда сам Бог работает через свое слово, не какие-то людьми придуманные правила или клише, или законы, но само слово, когда работает в сердце, тогда человек начинает меняться. Вот мне нравится, что это у нас в церкви развивается.
Ну что ж, я предлагаю сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, напоминаю, что вы у меня в гостях сегодня пастор Московской Церкви Примирения Эдуард Зайко, и мы говорим о том, что же такое успешность и есть ли, как на это смотрит Священное Писание. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами и продолжим наш разговор. Не отключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
О новой жизни во Христе, успешности и Священном Писании мы говорим сегодня с пастором церкви, Московской Церкви Примирения Эдуардом Зайко. Давайте-ка вернемся как раз к вопросу успешности. Успеха. Что Библия говорит об успешности? Вот я так перед передачей специально заглянул на полочки интернет, христианских интернет-магазинов, и там прям... Ну, очень много номиналов, что называется, поэтому, да, там 5 признаков успешного лидерства, там успешный лидер, значит, с точки зрения Библии и так далее. Там. 5 успешных, пять успешных шагов к ответу на молитву и так далее. Все-таки, что же Библия говорит об успешности?
Все-таки мне кажется, что успех с точки зрения Библии, он диаметрально противоположен тому, что люди понимают под успехом. Вот мы сегодня успели упомянуть успех с точки зрения людей, успех Иисуса Христа. А он же на подвиг души своей смотрел с довольством. Он доволен был тем, что он сделал. Мы упомянули апостола Павла. Ну вот, например, мы проводим лагерь летний. В этом году мы будем говорить о истории Моисея. Моисей ведь с точки зрения человеческой, ну, посмотрите, вот, ну, даже те люди, которые не читали Библию, все равно знают, кто такой Моисей. Хотя бы мультик «Принц Египта», но посмотрели.
Ну, фильм «Моисей», да.
Да, и фильм «Ридли Скотта»,
да, да. «Исход» он назывался, да.
И вот Моисей, человек, который вырос во дворце фараона. Человек, которому, ну, перспектива его жизни была, мягко говоря, хорошая, радушная. Но написано, что он решил, он не выбрал краткое земное наслаждение. Он выбрал страдать вместе с народом Божьим. И посмотрите, когда ему было 80 лет, он вышел вот в этот вот поход, вот по этой вот пустыне. Вот 40 лет он ходил по этому полуострову, по этой пустыне, 40 лет, ну, 80 лет, а срок жизни человеческой в то время был уже 70, при большей крепости 80. То есть тогда, когда уже пора белые тапочки сшить, тогда, когда уже пора уже лечь и успокоиться уже навсегда, да, он 40 лет ходит постоянно с посохом в руке, постоянно у него нету возможности там недельку посидеть, отдохнуть, там съездить куда-нибудь в отпуск, а вот каждый день он ходит, ходит, и еще и вот эти вот постоянные разборки с недовольными. Вот
им у него больше войн было внутри, чем снаружи.
Да, совершенно верно. Это же постоянно недовольство людей, у которых мучили какие-то галлюцинации с их памятью, что-то там случилось. Мы там в Египте сидели у костров, там ели мясо, огурцы, чеснок и так далее. Где там рабы, которых детей убивали, мальчиков убивали, а тут они вот начинают какие-то... И претензии Моисею, ты зачем это сделал? И это тогда, когда ему 90 лет, 100 лет, 110 лет. И еще и вот он ведет в землю обетованную, и в землю сам не входит.
Да, только видел он ее, да?
То есть с точки зрения человеческой, да какой там успех, да? Но тем не менее...
Все-таки лидер, все-таки вождь народа, а? Все-таки есть. Есть у него, были у него здравые амбиции какие-то.
Совершенно верно. То есть понимаете как? То, что люди считают успехом, а с точки зрения Бога, и ведь во все века потом Моисей был одним из самых сильных авторитетов Израиля. Всегда. То есть вот два у них больших авторитета были из людей. Это Авраам и Моисей. Авраам как родоначальник и Моисей как тот, через которого Бог дал закон. Это все равно успех. И этот успех... Те фараоны, при которых он жил, до сих пор там спорят, то ли это был Тутмос II, то ли это был еще какой-то там другой, ну, на 99% сходятся, 1% есть на разногласиях. Чем эти фараоны нам знамениты? Ну, остались эти пирамиды. А вот то, что Моисей был, его жизнь изучают, изучают, изучают. И не только египтологи и специалисты, а изучают во всем мире. И это действительно успех. В прошлом году, например, у нас была история Даниила, когда от раба, юноши-раба, до премьер-министра при сменяющихся империях, при всех императорах. Действительно, успех с точки зрения Библии, он нечто особенное, и он отличается. Он не несет, может быть, того комфорта, который несет успех с точки зрения мира. Но он несет огромную ответственность и удовлетворение от того, что ты делаешь дело Божье, о том, что великий Бог, Создатель всей Вселенной, Он использует тебя. Поэтому успех все-таки... Я предпочитаю успех с точки зрения Бога, а не с точки зрения людей.
Вот. Раз вы заговорили по поводу успеха с точки зрения Бога, вот уже 15 лет вы проводите христианский английский лагерь, да? История успеха. Не зря.
Да.
Про успех мы заговорили. Почему такое название? В чем эта история успеха отражается?
Ну, во-первых, не 15 лет, в этом году 17-й сезон.
17-й, да?
Да, 17-й сезон, это 16 лет получается, да?
Больше 15,
да. Да.
Мне захотелось как-то круглые датки.
Но дело в том...
С 2003-го, да?
Да, дело в том, что все-таки мы хотим еще и быть полезными людям. И английский, ну... Как ни крути, на сегодняшний день в нашем обществе знание английского языка, оно помогает и в работе, помогает тебе тогда, когда ты путешествуешь по миру, потому что практически в любой стране. Сейчас я понимаю, что китайский, наверное, через какое-то время выйдет на первые позиции во всем мире, но пока что все-таки с помощью, со знанием английского языка ты можешь многое сделать.
Ну, как говорит один мой друг, но это не точно.
Ну, да. Ладно, согласен. Но, тем не менее, мы решили, увидели, что это служение, которое может быть востребовано людьми, и действительно мы можем помочь людям. Но и то, что это людям интересно, как раз-таки и свидетельство того, что люди приезжают в этот лагерь. Есть у нас те, кого мы называем постоянные клиенты, они приезжают из года в год, не один, не два, не три, а и по шесть, и по семь раз, до тех пор, пока они все-таки не поступают в языковые вузы, а потом не становятся лидерами в нашем лагере.
Ух ты, даже такие истории.
На сегодняшний день 70% команды лагеря — это те люди, которые когда-то уже приезжали в лагерь учить.
Да?
Да, ну а еще у нас дело в том, что лагерь, он не детский. Ну вот как бы так ни было, слово «лагерь» накладывает какой-то отпечаток, что это детский лагерь, может, по аналогии там, с пионерскими лагерями. Мы уже несколько лет как не называемся лагерь, а называемся «Слет», любители английского языка. После тех проблем, которые были тогда в Карелии, стали очень большое внимание уделять лагерям, поэтому мы просто взяли, практически не меняя контента, мы просто переименовались, мы назвали себя «Слет любителей английского языка», и под этим названием мы продолжаем это дело. У нас нет образовательной лицензии, мы не стараемся ее получить, но тем не менее мы стараемся дать хороший, качественный продукт, так, чтобы люди не пожалели, что они приехали изучать английский. То есть задача в лагере разговориться, чтобы люди начали, чтобы сломался языковой барьер, чтобы люди просто увидели, что они умеют, оказывается, говорить на этом языке, который был такой страшный, когда его в школе учили, и вот до уровня собаки дошли, когда понимаешь, а сказать ничего не можешь, да? Но чтобы здесь они начали просто говорить, причем лагерь, он на 7 языковых уровнях, то есть можно абсолютно спокойно на любом уровне приезжать, есть те, которые не знают алфавит, приезжают.
Ну, то есть это как бы уровень «не читаю и не говорю со словарем» пойдет, да?
Пойдет. Даже когда не то, что не читаю, не говорят, алфавит, я говорю, не знаю. И в то же время приезжают ребята там из МГУ, которые прекрасно говорят на английском, но им нужно, скажем, словарный запас расширить или с носителями языка поговорить. Каждый год мы приглашаем носителей языка из разных англоговорящих стран, англоязычных стран, для того, чтобы они могли просто помочь. Они не являются лидерами в лагере, они не учат английскому, они просто... Ну, показывают, как надо. Иногда даже спорят между собой. Англичане, там, британцы, американцы спорят
ну
между
это,
собой.
Это, кстати, самое умилительное,
да,
мне кажется, посмотреть.
И когда они вместе объединяются и смеются над южанами, которые имеют свой какой-то акцент.
Да.
А в этом году, если Бог позволит, то вот у нас собираются приехать из Индии и из ЮАР. Там... Ну, английский является одним из государственных языков. С нашей точки зрения, может, где-то покажется, что это варварский английский, но, тем не менее, это английский. Но я знаю нескольких ребят из Африки, у которых прекрасный английский, ничего в нем нету варварского. Но, тем не менее, вот в этом году я надеюсь, что будут носители языка из совсем разных стран.
Вот сколько за смену обычно людей участвует в лагере?
Мы проводим всего лишь одну смену. Один раз в год. в течение вот этих вот 11 дней, 10 суток, потому что, ну, у нас все волонтеры, у нас те, кто трудятся в этом лагере, они тоже должны за себя заплатить, потому что у нас нету спонсоров.
Угу. И я так понимаю, он самоокупаемый ведь.
Ну да, ну нету у нас спонсоров. Мы, наверное, были первыми, кто провел христианский лагерь в Подмосковье без спонсоров. Я помню удивление на лице директора базы, когда я сказал, что спонсоров нет, но мы заплатим. Угу. А откуда заплатим? Мы заплатим. То есть это еще один фактор, почему мы должны сделать качественный продукт, то есть хороший учебник. У нас великолепнейшие методисты, действительно профессионалы своего дела. Мы начинаем подготовку к лагерю с октября месяца. С октября месяца у нас периодически встречи. Сначала встреча с методистами, потом встреча со всеми лидерами, когда они должны передать лидерам навыки, каким образом легко в игровой где-то форме, потому что, ну, в лагере нету таких вот уроков, когда все сидят за партами и зубрят что-то, а в игровой форме, на улице, через какие-то сценки, через что-то такое нужно объяснить сложные темы. На самом деле, Христос здесь тоже является примером, потому что он сложнейшие темы объяснял просто. Это сейчас некоторые профессионалы, они так вот очень простые темы так замудрят, что ничего не понятно становится, да. Но вот в лагере мы видим, что действительно получается делать легко и просто. И одна и та же тема, вот в этом году, например, тема Моисея, просто на разном уровне сложности, на всех языковых уровнях проходится один и тот же текст. И когда вечером на сцене, например, идет какая-то сценка, то все понимают, даже те, кто там на нулевом первом уровне, они понимают, о чем речь, потому что они сегодня изучали этот текст, и они понимают, о чем там идет речь. И где-то какие-то слова они ловят, и они им понятны. Потом это песни на английском, причем так, куплет на английском, куплет на русском. Таким образом легче запоминается, усваивается, как в мелодике языка. То есть действительно мы даем хороший уровень английского. Но мы понимаем, я понимаю, как пастор церкви, что английский – это не та основная задача, которую я ставлю перед собой в лагере.
А какова основная задача этого лагеря?
Наверное, нету одной основной. Целей много. Мы как-то с ребятами просто на встрече команды, на очередном тренинге поставили доску. Я говорю, ребят, давайте напишем, для чего мы едем в лагерь. И мы стали выписывать те цели, которые мы перед собой ставим. Это и научиться работать в команде. Это и преодолеть какие-то свои страхи. Это научиться любить тех людей, которые тебе говорят, мягко говоря, неприятные вещи. Это научиться урегулировать конфликты между другими людьми. Целей множество. В ком-то это нужно посеять слово, в Библии так написано, в ком-то нужно поливать, но мы понимаем, что взращивает все равно все Господь. То есть Евангелие, благовестие – это одна из целей лагеря. Я не говорю, что она не основная. У нас нету основной. Бог действует в этом лагере через различные аспекты лагеря, в каждом достигая чего-то. Одного учит одному, другого учит другому, и мы достигаем этой цели. Потому что если мы поставим себе какую-то основную цель, одну цель, и не достигнем ее, что же, можно считать, что лагерь не удался? Но каждый раз лагерь удался. Бог приводит людей, приводит новых людей, приводит людей разных, приводит друзей и знакомых, которые очень далеки от церкви. И вот они приходят, все знают, что лагерь христианский. Ни от кого это не скрывается. При заключении договора, а сейчас не путевка, сейчас договор на 8 страницах, как в Турцию. Там все прописано. И из того, что с собой взять, написано, что желательно взять с собой Библию. Это не обязательное условие, но желательное. Но интересно, что те, кто не берут Библию, где-то там на 3-й, 4-й, 5-й день лагеря просят у наших ребят-технарей, а можно мне Библию в телефон установить? Начинают читать, начинают интересоваться. Мы видим, что мы достигаем своих целей. Английский – это одна из целей лагеря. Угу. Благовестие для меня, как для христианина, конечно, это стоит в более приоритетном значении.
Как, если уж говорить о лагере, у вас большой опыт в организации этого лагеря. Я так понимаю, вы директор лагеря бессменный, да?
Нас трое директоров.
Трое, да?
Да.
Как вообще сформировать команду и как вот подобный лагерь сделать эффективным? Да? Вот на что вы делаете упор и акцент?
Читая Библию, я много раз вижу, насколько для Бога важна команда. В Библии очень много уроков, как создавались команды. И мы видим команду апостола Павла, мы видим команду у Иисуса Христа. Созданию команды Бог уделяет особое время. И если мы делаем такое большое дело, как рассказать людям, каким образом быть успешным, а история любого библейского персонажа может этому научить. Потому что когда человек послушен Богу, Бог начинает его благословлять, и Бог дает ему успех в том понимании, в котором понимает это Бог. Но главное, как бы ни думали об этом окружающие люди из мира, этот человек получает удовольствие, потому что он понимает, что он находится на острие у Бога, он находится в работе у Бога, он соработник в этой огромной команде, которая и есть команда Бога, и человек получает удовольствие. Наша церковь очень маленькая, и лагерь не принадлежит церкви примирения. Я являюсь директором лагеря, но не, лагерь не принадлежит церкви примирения. Скорее, лагерь у нас межцерковный и даже, я бы сказал, межконфессиональный, потому что у нас в команде лагеря есть братья и сестры даже из других конфессий.
Из каких?
Из пятидесятнических, харизматических церквей. Угу. Потому что у нас договоренность. Мы не говорим об особенностях церквей. Мы говорим об Иисусе Христе, и мы учим английскому. И как-то у нас вот никогда не было конфликтов по этому вопросу. Mm-hmm. Мы никогда не делим потом людей. Наша задача не в этом. Человек сам разберется, он сам увидит, куда ему стоит прийти. Главное, чтобы он заинтересовался Богом, чтобы он заинтересовался Библией, начал читать. Меня вполне устроит, если он не пойдет, если он пойдет в какую-то, скажем, православную церковь, но при этом он будет дома сам читать Библию и углубляться в Библию. Меня это вполне устроит. Он сам разберется, потому что Бог сказал, я есть истина. Угу. Нужно, чтобы человек познал Бога, а не какую-то церковь. А при общении к какой-то церкви человек сам выберет, сам разберется, сам поймет, когда он будет общаться с Богом, Бог скажет, в какую церковь ему нужно ходить, в какой церкви ему нужно возрастать и в какой церкви ему нужно служить. Главное, чтобы он не был прихожанином, а чтобы он понимал, что он святой и искупленный Иисусом Христом. И вы есть царственное священство, сказал апостол Петр. Чтобы человек понял, что он священник у Иисуса Христа, это означает, что он должен трудиться. Трудиться для Бога.
На каких принципах вы формируете команду? Вот какие есть критерии для того, чтобы... Вот человек пришел, говорит, я хочу вот в лагере участвовать.
Здорово. Я его спрошу, что умеешь? Недавно у меня был разговор с таким человеком. Хочу быть в лагере. Что умеешь?
Могу не копать, да?
Он сказал, английский не знаю. Человек хочет потрудиться в английском лагере, и первое на вопрос, что умеешь, говорит, английский не знаю. Я говорю, меня это устраивает. А что умеешь? Но вот выяснилось, что он любит спорт и умеет организовывать спортивные мероприятия. Прекрасно. У нас есть люди в команде, которые великолепно владеют с компьютером. Есть люди, кто с компьютером на «ты», есть те, кто на «вы», есть те, кто вам будьте любезны. Да?
Да, вот есть, на «они», да.
Да. Есть у нас прекрасные компьютерщики, прекрасные технари, есть те, которые настраивают звук, потому что в таких лагерях довольно сложно настроить звук, потому что это либо на улице, где сложно настроить звук, либо это в каком-то спортзале, где звук бьется об стены, и нужно уметь это сделать. Да? То есть у нас есть настолько... Вот, у Бога мы все разные, и мы все имеем разные дары, способности и таланты. И нужно использовать все для того, чтобы прославить Бога. Один умеет прекрасно администрировать, один умеет так быстро бумажки делать, просто раздаточный материал для того, чтобы хорошо прошел английский урок. Он быстренько все это дело сделает, смакетирует, он быстренько распечатает и все это дело разнесет, и все будет работать. То есть в команде пригодится любой, кто хочет это делать. Мы видим в лагере присутствие Бога. Вот это реально. Мы видим присутствие Бога каждую минуту. Как Бог разрешает конфликтные ситуации. Как происходит, вот, ну, буквально происходят чудеса в лагере. Когда Ну, я не буду каких-то конкретных примеров лучше приводить, потому что на этом можно сильно застрять. Но, тем не менее, любой, кто был в лагере, в команде, любой свидетельствовал о том, каждый свидетельствует о том, что Бог работает, Бог действует, и Бог работает в сердцах, Бог работает в наших сердцах. Я ни в один лагерь не вошел такой же, какой я вышел из него. Каждый раз по окончании лагеря мы меняемся. В процессе лагеря мы меняемся, общаясь
как с людьми. Как это происходит? Вот мне интересно. Почему вы знаете, что вы изменились после лагеря? Вот,
да это и люди критерии? Вокруг говорят. Это и со стороны видно.
То есть они говорят, да, ну, пастор, да, раздраженного стали гораздо более. Или, ну, вот теперь-то я вижу, что ваш порог усталости вы преодолели и пришли на новый уровень.
То, что после лагеря мы очень сильно все уставшие, это точно. Мы после лагеря очень сильно хотим все спать. Но, тем не менее, настолько крылья за спиной вырастают, потому что ты видишь новых друзей, ты видишь тех людей, которых ты хочешь позвать вместе погулять в парке. Ты видишь тех людей, которые тебя зовут просто сходить с ними посидеть в Макдональдсе. Люди, которые начинают задавать вопросы, причем разные вопросы. Некоторые узнают, что я физик, начинают мне вопросы про бином Ньютона задавать. А я говорю, это было уже очень давно, практически в другой жизни, ничего не помню. Но, тем не менее, люди, которые хотят общаться. Когда ты видишь, что пришел в лагерь человек, который, несмотря на жару, например, не снимал капюшон. И вот надевал капюшон так, что вот только вот брови даже видно не было, да, и на всех смотрел из-под лоби. А после лагеря он надел просто футболку, и он смотрит на всех открытым взглядом. Ты видишь, как человек поменялся. У меня, например, от этого счастье на сердце. У меня, например, от этого крылья за спиной. Мне приятно на это смотреть. Люди меняются, и я меняюсь вместе с ними. Потому что невозможно, когда ты остаешься равнодушным к этому. Потом, то, что я сказал, лагерь не детский. Каждый год в лагере хотя бы две команды есть, 30+. Когда приезжают взрослые люди, кто-то приезжает со своими детьми. У нас лагерь там от 12 лет и выше. Но есть две команды, которые от 7 до 11 лет, они первые заполняются. Там уже вот сейчас только начался апрель месяц, а у нас там осталось всего лишь, по-моему, две путевки. Потому что первым делом мы создали эти команды для детей-сотрудников для начала. А потом увидели, что есть еще свободные места, и мы стали заключать договора под эти места. И приезжает, например, мамочка, ей хочется учить английский, а у нее ребенка некуда, не с кем оставить. Вот, пожалуйста, ребенок там 8 лет, он учит английский в своей команде, а мамочка учит в своей команде. Конечно же, взрослые люди воспринимают обучение совсем иначе. Дети, они дождались каникул, и тут английский учить, поэтому с ними нужно больше в игровой форме. А взрослый человек, когда приезжает в лагерь, он понимает, за что он заплатил, он понимает, что он выделил себе вот эти вот 10 суток, и он хочет максимально взять. А языковой барьер реально можно сломать. То есть люди, которые приезжают с нулем знаний, с нулевыми знаниями, по окончании лагеря, я не говорю, что они спокойно говорят на английском, но вот выучив 10 слов, они их переставляют местами и каким-то образом имеют возможность изъясняться с теми же самыми носителями языка, в которых они перестали видеть инопланетян, перестали видеть врагов каких-то. И в магазине, по крайней мере, они не растеряются. Если попадут где-то в аэропорту, они смогут задать вопрос, подготовившись, выдохнув, они смогут задать вопрос, хотя они приехали с нулевыми знаниями.
К сожалению, время наше подошло к концу. Как вообще принять участие в лагере, попасть и даже, может быть одним из членов команды?
Есть сайт superlager.ru. Можно зайти туда, там вся информация, там ролики, там все-все-все о нашем лагере, там телефоны, можно звонить ко мне или по телефонам на этом сайте, и мы ответим на все вопросы.
Все. Да, большое спасибо, Эдуард, что сегодня были с нами. Напоминаю, что сегодня у меня был в гостях в передаче «Погружение» замечательный пастор Московской Церкви Примирения Эдуард Зайко. Мы говорили обо многом. Мы говорили о библейском портрете успешности. И единственное, что я понял из этого библейского портрета, это то, что Бог на наш успех смотрит по-своему. И самое важное — быть в мире с Богом. и слушать его голос, и повиноваться ему. И тогда действительно в жизни твоей будет успех. Очень рад еще раз, Эдуард, что пришли сегодня, поделились тем, что у вас есть на сердце. Дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 передача «Погружение». Мы говорим о служении евангельских христианах-баптистах. И да благословит вас Бог. До свидания, Эдуард, и до новых встреч. Буду рад видеть вас в эфире на Теосе. До свидания.
Благослови Бог. Спасибо.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.